богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Глава 12, стихи с 14 по 20. Наставление для менее одаренных верующих.
Мы с радостью открываем Слово Божие, первое послание к Коринфянам, 12 главу. И вообще, я проповедую по этой главе с особой радостью, с особым энтузиазмом, и у меня есть, определенные ожидания от исследования этого текста. Я думаю, что наше понимание церкви как тела Христова должно стать гораздо-гораздо глубже после того, как мы пройдем эту главу. По крайней мере, мое точно становится глубже. Я думаю, что вы в этом вопросе следуете за мной в изучении Писания. И я надеюсь, что Господь благословит нас понимать церковь как единый организм, единое тело Христа, глубже, 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 и, как следствие, эффективней и плодотворней трудиться в ней, прославляя Господа. Согласны? Итак, 1 Коринфянам, 12 глава. Прочитаем стихи с 14 по 20 включительно. «Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все тело слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела так, как ему угодно. Если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно». Несколько лет назад, такой хороший, теплый летний день, я попросился поиграть в футбол с мальчишками на спортивной площадке недалеко от своего дома. До этого я давно не играл, спортивную форму потерял, поэтому большую часть игрового времени стоял в защите, наблюдая, как другие забивают голы. За всю игру мне удалось коснуться мяча, наверное, 2 или 3 раза. И вот так, простояв так 20-30 минут, я отправился домой. По плоти все мы склонны обижаться и отказываться от участия в общем деле, если не видим, что исполняем ведущую роль в нем. Сегодня мы будем говорить об искушении, угрожающем верующим, которые наделены дарами Духа Святого незначительно. А таковых, мы должны понимать, большая часть в духовном теле Христа Церкви. Верующие, которые одарены незначительно, не проповедуют перед многочисленными аудиториями слушателей, они не пишут христианских книг или статей, они не бывают спикерами на библейских конференциях, их проповеди не распространяются в интернет-пространстве. Они далеки, далеки, далеки от многих публичных, видных служений в своей общине. И поэтому, я хотел бы, чтобы мы это понимали, им нелегко, им трудно. Им нелегко быть довольными, находясь в церкви. У них есть искушение роптать и не соглашаться с тем замыслом, который Господь предопределил им в его теле. Им трудно радоваться, замечая рядом с собой более одаренных Господом верующих. Трудно любить их, трудно их уважать, трудно желать им успеха. Им трудно следовать за более одаренными верующими в послушании, даже тогда, когда это явно основано на Писании. Им трудно служить с более одаренными в единстве и гармонии. Библия неоднократно говорит об искушении разобщаться с более одаренными и благословенными ближними. Вспомните, как недовольны были 250 начальников народа израильского тем, что именно Моисею Бог дал лидирующее положение среди них. И под предводительством Левита, Корея, они восстали против человека Божия, против человека Божия. Числа 16 глава. Вспомните, как недоволен был Саул, когда услышал от восклицающих женщин: «Саул победил тысячи», нормально звучит, но вторая часть не очень хорошая для него, «а Давид десятки тысяч. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. 1 Царств, 18 глава. Понимание незначительности собственной одаренности подталкивает верующего к тому, чтобы не участвовать в деле созидания церкви, а также к тому, чтобы не помогать, а негативно относиться к тем, кто обильно наделен дарами Духа Божьего. Из-за этого христианин может потерять радость в Боге, и даже находясь в самой лучшей и здоровой библейской церкви, постоянно быть недовольным, ворчать, заниматься каким-то критиканством, придираться к второстепенным вопросам, жить в депрессии, в отчаянии, может служить Господу не так, как учит Писание, не с достаточной самоотдачей, и он может из-за этого получать воспитывающее отцовское наказание и остаться без небесной награды. Цель данной проповеди состоит в том, чтобы с любовью помочь христианам преодолевать искушения, связанные с их незначительной одаренностью. Я думаю, это очень-очень важный и очень серьезный вопрос для духовного роста многих из нас. Итак, перейдем к рассмотрению четырех наставлений, адресованных менее одаренным верующим, и все эти наставления должны помочь им быть довольными, радостными, плодотворными во Христе в соответствии с той степенью одаренности духовными дарами, которые Господь для них замыслил. Первое наставление – осознайте ценность служения каждого члена церкви, стих 14. Тело же не из одного члена, но из многих. Как человеческий организм не может существовать без разнообразия членов и органов, из которых он состоит, так и поместная церковь не может быть здоровой без наличия в ней верующих с различной степенью одаренности. Поэтому как работа каждой части тела незаменима для него, так и служение каждого верующего имеет особую ценность для всей церкви. В человеческом организме нет ненужных и бесполезных органов. Это важно понимать. Даже те из них, которые порой кажутся такими, нужны. Например, долгое время считалось, будто аппендикс – абсолютно бесполезный орган. В США даже была мода на удаление аппендикса у новорожденных, пока не выяснилось, что такие дети чаще болеют и сильно отстают в умственном и физическом развитии. Именно в аппендиксе живет множество полезных бактерий, и потому людям после удаления этого органа стоит опасаться любого отравления, иммунитет после данных операций также серьезно снижается. В нашем организме нет ненужных и бесполезных органов, даже если какие-то кажутся таковыми. Точно так же и в духовном теле Христа в церкви все верующие, даже с самой незначительной одаренностью, очень-очень нужны. Они обладают уникальной комбинацией из даров и степени одаренности, и поэтому находятся на своем месте, и их служение в полной мере заменить никто не может. То есть пока вы в поместной общине, как бы вы ни были одарены незначительно, вашу работу в созидании поместной общины лучше вас никто выполнить не может. Поэтому благодарите Бога за то, что тело Христово, церковь, состоит из множества разнообразных членов. Благодарите за самых одаренных из них и благодарите за самых незначительных в одаренности. Все они нужны и в выполнении своих служений незаменимы. Зная склонность незначительно одаренных верующих к унынию и отчаянию, более одаренные могут ободрять их благодаря за служение и напоминая о ценности труда в поместной общине. Первое, что необходимо помнить верующим с незначительной одаренностью, служение каждого члена церкви имеет ценность. Служение каждого из нас имеет ценность перед Богом. Второе наставление для менее одаренных верующих – не допускайте плотского стремления к самоизоляции в церкви. Стих 15-17. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Незначительно одаренные верующие склонны к самоизоляции. Самоизоляция означает нежелание иметь общение с другими верующими, как правило, с более одаренными. Самоизоляция означает нежелание служить с другими верующими, молиться за них, ободрять их и поддерживать. Самоизоляция означает нежелание жить целями церкви, нежелание быть заинтересованным ее успехом. Отделяющий себя от церкви верующий либо становится в оппозицию пресвитерам, и вместо того, чтобы сотрудничать с ними на благо общего дела, он противодействует. Либо становится инертным, безразличным к делу созидания церкви, отказывается служить своими дарами, или идет еще дальше, пренебрегая церковными собраниями, старается пропустить их при любой возможности. И крайняя форма самоизоляции – это дерзкий разрыв отношений со всей христианской общиной и оставление ее. И вот на основании стиха 15, 16 и 17 мы можем выделить три причины, побуждающих менее одаренных верующих к самоизоляции, отделению себя от кого-либо внутри поместной церкви. Первая причина – самоизоляция из-за ограниченных способностей в служении. Стих 15. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Конечно, друзья, рукой можно делать гораздо больше, чем ногой. Можно писать, можно рисовать, можно строить, можно играть на музыкальных инструментах и делать еще многое-многое другое. Несмотря на это, в человеческом теле не наблюдается попыток самоизоляции ног из-за зависти к способностям рук. Вы такого никогда не видели? Чтобы ноги обиделись и сказали: «Думаете, приятно нам быть в этом теле, когда мы видим, что руками делается так много и красивого, и искусного, а мы ничего подобного не умеем?» В человеческом организме, слава Богу, такого не происходит. Однако в духовном теле Христа, церкви, менее одаренные верующие вполне могут завидовать особым способностям для служения, которые они видят у более одаренных. Ну, представьте себе, незначительно одаренный верующий находится в поместной общине. Он видит, как умело руководят церковью пресвитеры. Он видит, как они сотрудничают со своими помощниками. Так что все служения работают в полной гармонии друг с другом. Он видит, какие мудрые решения принимает руководство церкви. Он видит, как мастерски пресвитеры разъясняют Писание. И знаете, что с ним происходит? Представляете вообще, что с ним происходит? Ему тоже хочется служить так умело. Но он понимает, что не способен делать все это для Господа на таком уровне. Возможно, он пытался, но у него не получилось. Но некоторые, бывают еще хуже, они не понимают. Об этом мы сегодня не будем говорить. Итак, незначительно одаренный верующий завидует более умелым в служении и отстраняется от них. Он приходит к очень опасному выводу. «Если я не могу делать так много для церкви, как вы, как они, тогда вообще ничего делать не буду. Мне такая церковь не нужна». Это первая причина – самоизоляция из-за ограниченных способностей для служения. Вторая причина – самоизоляция из-за желания занимать более видное положение. Стих 16. Если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Глаза выполняют не только важную функцию в нашем организме, но и обладают большей привлекательностью, чем многие другие части тела. В сравнении с ухом глаз занимает более видное положение. Если уши не могут отделять себя от тела, завидуя большей привлекательности глаз, то менее одаренные христиане не должны отделяться от общины, завидуя тому, что более одаренные верующие находятся в центре внимания жизни и служения поместной церкви. Когда вы замечаете, как одни и те же люди занимают наиболее видное положение среди верующих, как вы на это реагируете? Именно они в центре всеобщего внимания на церковных собраниях. Именно о них больше всего говорят. Именно их чаще всего благодарят. Именно за них чаще всего молятся и прославляют Бога. По плоти все это очень-очень неприятно. По плоти все это раздражает и даже злит. Менее одаренных верующих может захватить зависть, может захватить обида из-за желания также находиться в центре внимания церковной жизни. Они могут сказать: если на меня здесь не обращают особого внимания, значит, я здесь особо не нужен. Или я в центре внимания, или я нигде. Третья причина – самоизоляция из-за отсутствия равенства в одаренности верующих. Стих 17. Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Если бы все тело стало глаз, то где располагались бы органы слуха? Если бы все тело стало однообразным слух, то где располагались бы органы обоняния? Если бы вся церковь состояла из одинаково умелых и одинаково видных христиан, это было бы хорошо или плохо? Павел говорит, это было бы плохо. Это оказалось бы очень плохо для общего дела. Желание менее одаренных уподобиться более одаренным верующим опасно для церкви. Ведь если бы вся община состояла исключительно из самых привлекательных служителей, если бы все верующие были одарены в одинаковой высокой степени, такая уравниловка не принесла бы пользы телу Христа. Верующим с незначительной степенью одаренности может казаться, будто если бы всех в церкви благодарили в равной степени, если бы всем в равной степени позволили находиться в центре внимания и совершать одинаковые служения, вот тогда было хорошо, вот тогда была бы справедливость, и тогда было бы справедливое равенство. Но Павел говорит, это не так. Отличие между христианами в одаренности может восприниматься менее одаренными верующими как досадная несправедливость, которая не должна быть в церкви. Свою зависть к более одаренным они склонны маскировать под борьбу с лицеприятием в церкви. Так как самоизоляция из-за ограниченных способностей в служении, самоизоляция из-за желания занимать более видное положение и из-за отсутствия равенства в одаренности верующих, все это связано с завистью, то и решение данной проблемы следует искать в данной плоскости. И грех зависти к более одаренным необходимо заместить чем? Любовью. 1 Коринфянам 13:4. Любовь не завидует. Поэтому, если вы незначительно одаренный член тела Христова, и вы видите, как зависть к более одаренным, к тем, кто может больше вас, к тем, кто находится в более видном положении в общении, чем вы, и вот зависть к этим людям не дает вам спокойно жить, радоваться в церкви, наслаждаться дарами благодати, прославлять Бога. Если вы попали в эту ловушку плоти, плотского искушения, вам нужно учиться любить более одаренных христиан. Чаще высказывайте признательность за их труд, благодарите за них Бога и всячески поддерживайте их служение, проявляя к ним особое дружелюбие. Вот такое решение предлагает апостол Павел. Итак, перейдем к третьему наставлению для менее одаренных. Мы уже два рассмотрели. Необходимо осознавать ценность каждого члена церкви
и не допускать плотского стремления к самоизоляции, перейдем к третьему наставлению. Смиряйтесь перед суверенной властью Бога в церкви. Стих 18. Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Обратите внимание, не как нам было угодно, не как нам хотелось по плоти, не как бы мы бы сейчас бы все переделали и перестроили, а так как Бог в своей суверенной власти определил. Для тех, кто склонен считать разнообразие в одаренности верующих несправедливым, Павел напоминает им о суверенности Бога. Выше апостол уже говорил о том, что Дух Святой распределяет дары в церкви, стих 11. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Воля Святого Духа, стих 11, описанная ранее как более пассивное намерение, становится теперь волей Бога Отца, стих 18, превращающего это намерение в действие. В физическом теле Бог расположил все члены, как ему угодно, как он захотел. Правда, он же не советовался с человеком. Он не спрашивал человека, как ты хочешь, чтобы выглядело твое тело, почему у тебя две ноги, почему у тебя две руки, не нужны ли тебе крылья или что-то, что ты хочешь изменить еще. Бог это сделал, как ему угодно. Не все члены с одинаковыми функциями, не все члены в нашем теле одинаково видны и привлекательны, не так ли? Поэтому Господь и дал людям одежду. Так и в духовном теле церкви Бог поместил каждого верующего в соответствии со своей суверенной волей. Как в физическом теле ни один орган, ни одна конечность не может изменить свое предназначение, печень, может, хотела бы стать сердцем, но не может. Нога хотела бы стать рукой, но не может. Ухо хотело бы стать глазом, но не может. Так и в духовном теле верующий не может изменить в соответствии со своими желаниями определенную ему степень и комбинацию одаренности. Но Бог расположил члены каждой в составе тела, как ему было угодно. Определяя наше место в теле Христа, Бог определил и в какой поместной общине мы будем, вы понимаете, да? И определил, какое место в этой общине мы будем занимать. И дал нам для этого необходимые дары. Он только не спрашивал у нас, какое бы мы хотели занимать место в церкви. Наша воля, наши желания вообще не брались в расчет. Ну, это ничего обидного нет. Когда вы рождались, Бог же не спрашивал у вас, кем вы хотите быть, мужчиной или женщиной. Он не спрашивал, в какое время вам родиться, в какой семье. Мы приходим в этот мир с предопределенными Богом для нас многими критериями. Так и в церковь он нас помещает и дает нам дары, как он захотел, не спрашивая у нас. Чтобы в смирении принять свою незначительную одаренность или меньшую одаренность, чем вам бы хотелось, необходимо понимать и принимать, вообще понимать и принимать учение о суверенности Бога. Давайте коротко вспомним это учение. Писание говорит о суверенности Бога в мироздании, в творении и в управлении миром. Господь творит все, что хочет, на небесах, и на земле, и на морях, и во всех безднах. Псалом 134, стих 6. Космическое пространство, планета Земля, многообразие животного и растительного мира, разнообразие среди людей, расы, национальности, языки. Все это устроено Богом так, как Он сам пожелал. Наши желания здесь не учитывались. Посылает Слово Свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, даже в ноябре. Бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Псалом 147, стих 4-7. Бог не только создал мироздание, но и управляет им так, как хочет, ни с кем не советуясь. Вам не нравится, что дует северный ветер? Ну, пойдите, измените. Вы можете изменить направление ветра? Никто не может. Это суверенное право Бога в мире, который Он создал. Также Писание говорит о том, что Бог суверенно спасает, кого хочет. И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. И так, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Римлянам 9 глава, стих 16 и 18.
Ну, конечно, Павел предвидел, что некоторые люди будут недовольны и не скажут, что это за Бог такой, который спасает, кого хочет. Это несправедливо. Он сам все предопределяет и еще призывает к ответственности неверующих. Что это такое? Нужно дать какой-то здесь ответ. И какой ответ может дать Павел?
Ну, он не дает ответ, который дают армяне. Он не говорит, но дело в том, что Бог вот тут предвидел реакцию людей, поэтому вся ответственность лежит на человеке. Нравится вам такой ответ? Удовлетворяет вашу человеческую справедливость? Да. Ну все, закроем эту тему. Павел так не говорит. Он предлагает другое решение. Он просто говорит, умолкните и смиритесь перед суверенностью. Другого ответа у меня для вас нет. Вот так говорит Павел.
А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Римлянам 9, 20, 21. То есть Бог суверенно спас, избрал и спас, кого захотел. Это его право, его власть. Если вы недовольны, то не мните о себе очень много, просто примите, что вы горшки, вы глина в руках горшечника, и он имеет полную власть над глиной. Как Бог суверен в творении, как Бог суверен в спасении, в сфере спасения, таким же суверенным монархом и царем он является в сфере распределения духовных даров внутри поместной церкви. Также суверенно он расположил, предопределил вас быть какой-то частью его тела Христова внутри поместной общины, и это его суверенное решение. В данном вопросе он с вами не советовался. Он со мной не советовался, он так решил. Что мы будем делать? Мы должны в смирении принять и сказать, Господи, я принимаю Твой замысел относительно нашей поместной общины, принимаю степень своей одаренности, занимаю свое место в соответствии с тем, как Ты для меня предопределил, и буду трудиться на этом месте упорно, усердно, так, чтобы в последний день услышать от Тебя, хорошо, добрый и верный раб. Вот это правильное решение, это правильное принятие суверенности Бога в управлении церковью. Неправильное решение. Господи, я недоволен, я хочу больших служений, я хочу большей одаренности, я никогда с этим не смирюсь, и всю свою жизнь я буду ворчать и бунтовать против церкви, против служителей, не понимая, что в конечном итоге я восстаю против Тебя, Твоего предопределенного замысла для меня.
Допускать такого, возлюбленные, нельзя. Требовать более видных даров, чем полученные в момент спасения, значит восставать против самого Бога. Зависть к более одаренным верующим – восстание против Бога. Это несогласие с тем, как Он предопределил расположить члены в духовном теле Христа.
И последнее, четвертое наставление для менее одаренных верующих.
Забудьтесь о полноценном функционировании церкви. Стих 19-20. Если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. В 19 стихе Павел задает вопрос, который можно перефразировать так. Что произошло бы с телом, если бы все оно представляло собой всего лишь одну часть? Жан Кальвин рассуждает об этом следующим образом. Послушайте, это очень интересно. Под одним членом здесь понимается телесная масса, имеющая какую-то одну форму и не содержащая внутри себя никаких различий. Ведь если бы Бог слепил наше тело в подобном виде, оно представляло бы собой бесполезное нагромождение материи. Роберт Томас поясняет это так. Тело из одного члена было бы незамечательно устроенным организмом, а в лучшем случае простейшим представителем животного мира. Если бы все христиане Коринфа обладали одним даром, а они мечтали о даре иных языков, тогда их община вообще не смогла бы функционировать. Если бы плотское желание незначительно одаренных верующих осуществилось, и все они также стали бы видными и обильно одаренными,
представьте, что вся церковь – это проповедники слова, например,
тогда церковь, как духовное тело Христа, оказалась бы парализована.
Основная мысль 20 стиха также проста. Если всем понятно, что для полноценной работы человеческого организма необходимо разнообразие составляющих его членов, то также становится понятным, что для полноценного функционирования церкви нужны верующие с различной степенью одаренности. Христиане, не обладающие видными дарами,
должны беспокоиться не о том, как ярче проявить себя, как оказаться в центре внимания, должны беспокоиться не о том, насколько заметно и деятельно их служение в поместной общине, а они должны беспокоиться о том, чтобы вся церковь, как тело Христово, в миниатюре, если говорить о поместной общине, успешно работала, плодотворно функционировала ради славы Божьей. Главный вопрос, возлюбленные, не в том, насколько заметное служение у вас. Главный вопрос в том, насколько полноценно функционирует община из-за участия в ее жизни всех верующих, принадлежащих к ней, в соответствии с определенным для них местом. Эгоизм – это наша плотская черта. А эгоист не способен радоваться общему успеху служения церкви, если его вклад в этот успех не является решающим. Поэтому незначительно одаренные верующие, все незначительно одаренные верующие, а их большинство в церкви, я уже говорил, если не будут интенсивно, духовно развиваться, если Слово Христово не будет вселяться в вас обильно, то вы 100% скатитесь к тому, чтобы просто эгоистично стремиться к более видным служениям, не думая об успехе всей церкви в общем. Если вы не будете побеждать свои плотские черты, вы будете постоянно недовольны тем, то не несете в церкви видных служений. Вместо того, чтобы радоваться и говорить, я в церкви, я в теле Христа, это так замечательно, я спасен, я иду на небеса, сердце свободно, сердце радостное, вы будете постоянно жить с горечью, с обидой. А Павел говорит, фактически это обида на Бога, стих 18, который суверенно распределяет дары и помещает верующих в соответствии с своим замыслом. И это будет очень плохо для вас. Вот если вы хотите увидеть незначительно одаренного верующего, который радостный в Боге, довольный своим местом служения в поместной общине, это будет только тот христианин, который обильно пребывает в слове и в молитве. Без этого телевидение, интернет, развлечения, глупые песни, глупые шутки, без обильного духовного роста. И если у вас нет роста, есть любовь к миру, и вы не одарены, то в церкви вы всегда будете недовольны тем, что вы не находитесь в центре служения церкви. Вы будете ухом, которое все время хочет стать глазом. Вы будете ногой, которая все время желает стать рукой и постоянно ворчит, и постоянно отделяет себя от тела и проявляет недовольство. Это страшная ловушка, в которую можно попасть и прожить такую глупую, пустую и даже вредоносную для Бога жизнь. Сохранит нас Господь от этого. Чтобы преодолевать искушения, связанные с незначительной одаренностью, во-первых, осознайте ценность своего служения в церкви, поймите, что в духовном теле Христа вы занимаете уникальное положение, и пока вы здесь, никто, кроме вас, выполнить предопределенное для вас служение лучше не может. Во-вторых, не допускайте самоизоляции из-за зависти к более видным и более умелым, из-за обиды, что все в церкви не равны в своей одаренности. В-третьих, смиряйтесь перед суверенностью Бога в церкви, перед суверенной властью Бога в церкви. Поверьте, возлюбленный, Небесный Отец не ошибся, распределяя члены в теле Христа. Он сотворил мироздание, как ему угодно. Он спасает, кого хочет. По такому же принципу он проявляет свою власть. Одних поставил лидерами в церкви, других предопределил быть их не вредителями, а помощниками. В-четвертых, заботьтесь о полноценном функционировании церкви. Задача не в том, чтобы стремиться к самым видным и значимым служениям, а в том, чтобы церковь, как единый духовный организм, процветала от того, что все члены служат на своих местах в соответствии со своей одаренностью. Применение данных принципов должно помочь даже самому незначительно одаренному верующему с радостью и довольством трудиться в своей церковной семье. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19, Да благословит вас Господь.